Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, 24 марта в субботу совершается праздник, который в нашей церкви именуется «Похвала Пресвятой Богородицы». Эта суббота, пятая седмица Великого Поста, называется «Суббота Акафиста», потому что в этот день во всех храмах поют Акафист Матери Божией с припевом «Радуйся, невеста неневестная». В этот день мы приглашаем вас совершить паломническую поездку в храмы Москвы и помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Эта паломническая поездка совершается раз в году и посвящена келейной иконе преподобного Серафима Саровского. Образ Матери Божией умиления, перед которым молился великий угодник Божий, он нарек дивным именем «Всех радостей радость». Мы с вами помолимся в Богоявленском соборе в Елохово, также в Московской святыне, чудотворной Казанской иконы Матери Божией, в мощи святителя Алексея, митрополита Московского, учтимого образа Царицы Небесной, Млекопитательницы, написанного на Святой горе Афон, у других святынь Богоявленского собора, который много лет был кафедральным собором Москвы. А продолжим мы наше паломничество в храме Воскресения Христова в Сокольниках молитвой у прославленной старинной московской святыни Иверской иконы Матери Божией, Вогой Вратарницы, благословением Святой горы Афон, столицы русской земли. В храме Воскресения Христова мы помолимся у чудотворной иконы Матери Божией Целительницы, учтимых икон Пресвятой Богородицы Боголюбская, Страстная, Отрада и Утешение. В храме находится и почитаемая икона и ковчежец с мощами святого великомученика и целителя Пантелеимона, ковчежец с мощами 40 севастийских мучеников. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Напоминаю, поездка в праздник похвалы Пресвятой Богородицы состоится в субботу 24 марта. Ждем вас с Богом!
Дорогие братья и сестры, сегодня в эфире священник Георгий Максимов. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Также присылайте свои вопросы смс-сообщением на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел вопрос, который хотите задать. Итак, дорогие братья и сестры, с вами священник Георгий Максимов. И сегодня мне хотелось бы поговорить о такой важной теме, как вот вызов раскола. Конечно, мы с вами знаем, что именно и только лишь Святая Православная Церковь является истинной Церковью Господа Иисуса Христа, основанной им через Его апостолов. И милость Божия, если мы с вами вошли в эту церковь, и, конечно, нам нужно дорожить тем, что Господь привел нас в свой ковчег спасения, а вне церкви нет спасения, как учат святые отцы. И когда мы находимся в этом ковчеге, мы можем выпасть с этого ковчега, да, знаете, как вот с корабля, который везет нас в бухту спасения, можем выпасть тремя способами. Во-первых, конечно, грехами. Если мы впадаем в нераскаянный грех, именно речь идет о нераскаянном грехе, потому что пока мы каемся, пока мы боремся с грехом, мы еще в борьбе, мы еще не павшие. Если же мы допускаем в себя какую-то в свою жизнь грех, от которого мы не хотим отказываться, зная, что это грех, то, конечно, через это происходит омертвение нашей веры. Второй способ – это ересь. Ересь, собственно говоря, тоже один из грехов, но если обычно с грехом у человека отождествляются грехи плотские или такие там, как гнев, уныние, раздражение, ересь современные люди не всегда воспринимают как грех, и просто некоторые думают, ну что тут такого, просто люди думают иначе, чем мы. Нет, ересь — это не просто иная точка зрения. Ересь – это ложь о Боге или о его действиях в мире. И опять-таки в современном мире вот эта традиционная святоотеческая православная вера, что важно для спасения придерживаться истины, она очень непопулярна, потому что люди говорят, что ну там истин много или еще чего-то. Некоторые даже говорят, что это вы гордо говорите, если вы говорите, что без вот, церкви православной нельзя спастись. Это вот гордое мнение, что вот без веры православной нет спасения. Нужно бы говорить, что там все веры ведут как пути к одному вершине, так и все веры ведут к одному Богу. Я думаю, что вам доводилось слышать такие заблуждения, они очень распространены среди современных людей. Но, конечно же, эти же самые люди, они ведь не скажут, что интересно, если уж слышат от кого-то, что вот, знаешь, вот сейф, в этом сейфе там лекарство, которое тебе нужно получить для того, чтобы спастись, и вот тебе шифр от сейфа. Смотри, не потеряй, смотри, не перепутай. Никто из них при этом не скажет, да ладно, там на самом деле не нужно шифра, любая комбинация цифр должна подойти. Нельзя сказать, что только одна комбинация цифр, она откроет сейф. Это, конечно, было бы абсурдно. В обычной жизни мы прекрасно понимаем, что истина одна, и важно знать эту истину. То же самое, конечно, и в наших отношениях с Богом. Господь потому и установил в церкви такой порядок и через святых апостолов предупреждал, что если кто будет проповедовать не то, что мы проповедовали, да будет анафема. Анафема – это не ругательство какое-то, это знак отделения от церкви, отделения от истины. И, конечно, очень важно нам храниться и беречь себя от ереси. А для того, чтобы мы могли беречь себя от ереси, очень важно, чтобы мы поучались в вере православной. Сегодня, например, у нас вот Великий пост сейчас в эти дни идет. И, конечно, очень хорошо именно в Великий пост тоже читать вероучительные книги, написанные святыми отцами. Ну вот у нас есть звонок. Да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите, пожалуйста.
Господь да благословит.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот в Бытии сказано, что Ревека, уходя из дома отца, взяла идолов. А вот зачем она это сделала? И спрятала, причем тайком утащила и как бы даже вот...
Да, я понял вопрос. Я понял вопрос, хороший вопрос. Святые отцы объясняют, что она таким образом хотела отстранить его от поклонения идолам. Честно говоря, я знаю примеры современных вот людей, которые сталкиваются с похожей ситуацией, а именно вот, находят у своих родителей разные там, допустим, оккультную литературу, и вот они по опыту знают, что если будешь там своих родителей убеждать, да не надо это читать, да это нехорошо, да это неправильно, то родители скажут, что вот я тебя породил, а ты меня еще учишь уму, разуму. И вот они поступают, знаете, как Ревека, берут вот эти как раз книжечки и выносят их вот куда-нибудь, куда подальше. Вот так же и она поступила. Так объясняют святые отцы. Вот, и вернемся тоже к тем опасностям, которые подстерегают православных христиан на вот нашем пути, чтобы нам не уклониться, не отпасть от церкви, в которую Господь нас привел. Мы уже сказали два из трех вот причин: явные там, грехи, плотские грехи, душевные грехи, грех ума, ересь, второй путь, и третье – это раскол. Конечно, это тоже раскол, один из смертных грехов, как святые отцы писали, святитель Игнатий Брянчанинов, например, полагал его в числе важнейших смертных грехов, и многие другие святые. Вот. И вот здесь нужно быть, конечно, особенно опасными, потому что, и если касается, вот, что касается ереси, то здесь, когда человек приходит, ну, скажем, в еретический храм, то он видит, что очень много отличий вот, от православия, и зачастую еретики не скрывают, что они отличаются от православных. Вот, хотя и бывают разные, конечно, лукавые со стороны их действия, но, как правило, они вполне четко обозначают, что они не православные, а какие-то другие. Вот. Что же касается раскольников, то раскольники, они выглядят вот внешне точь-в-точь как православные. И там священники их носят те же рясы, да, такие же бороды, или даже могут более длинные бороды носить, и такие же кресты, и книги, и внутри там, если они делают какие-то храмы, там все у них точно так же. А на словах они говорят, что мы-то и есть самые православные, мы-то и есть самые главные православные. Вот идите к нам, это вот тут остальные, они неистинные православные. И человеку, конечно, неподготовленному сложно в этом разобраться, сложно это понять. Тем более, что в настоящее время распространяется вот такое новая хитрость дьявольская — прятать этот раскол под видом, как будто бы это и не совсем раскол. Я говорю про вот современных так называемых непоминающих. Они говорят, что вот, да, вот уходить в раскол, то есть отделяться от церкви и создавать свои собственные там сообщества, которые называются церквами, это нехорошо. А если просто там перестаешь поминать патриарха, то вот это будто бы и хорошо, и это будто бы не раскол. Так, ну вот у нас звоночек, сейчас мы продолжим тогда после ответа. Да, пожалуйста.
Батюшка, я бы хотел задать такой вот вопрос.
Да?
В Слове Божьем написано, что Царствие Божие подобно неводу, закинутому в море. И когда наполнился рыб всякого рода, вот, вытащили на берег, добрые собрали сосуды, худой выбросили вон. Вот я скажу, что вот у меня отец моей жены, 37-й год, он был проповедником, нес служение проповедника Евангелия. Вот, 37-й год. Вот скажу...
Вопрос какой у вас, простите?
37-й год.
Ну, это не совсем вопрос. Если какой-то вопрос у вас
вот,
есть,
вы... Уж... Вот по этому вопросу я хочу сказать.
Да.
У меня отец жены был, скорее всего, баптист, наверное, вот.
Так.
И у них семья, значит, у него была... Сыновья рождались каждый год.
Да, да, вот, дорогой наш слушатель, мы, к сожалению, не можем весь эфир занимать вашим вопросом. Если у вас есть вопрос, изложите, пожалуйста, покороче. Вот это вот тоже на будущее, знаете, всем, кто дозванивается, все-таки нужно переходить поближе к делу, иначе у нас получится, что мы будем слушать только один вопрос на протяжении всего эфира, и даже некогда будет на него отвечать. И вот вернемся к проблеме расколов. Вот это движение непоминающих, которое сейчас распространяется. Они заявляют, что вот нужно переставать поминать патриарха. Но переставать поминать патриарха – это как раз-таки и есть отделение от церкви. Поскольку установление иерархии в церкви – это дело, которое Господь Иисус Христос устроил через апостолов и святых отцов. И, например, если мы посмотрим, что говорили непосредственно ученики святых отцов, простите, что говорили непосредственно ученики святых апостолов, например, святой Игнатий Богоносец, ученик апостола Иоанна Богослова, он прямо говорил, что никто ничего не должен делать, относящегося до церкви без ведома епископа. Где епископ, там и церковь. И также он говорил, что кто делает что-либо без ведома епископа, относящегося до церкви, да, то есть совершает службы, евхаристию совершает, крестит ли, тот служит дьяволу, если он делает это все без ведома епископа. Все эти так называемые непоминающие, они-то как раз отделяются от епископа, и они-то как раз оказываются вот в положении тех, кого святой Игнатий Богоносец называл служащими дьяволу. И, конечно, это большая, серьезная вещь, такими вещами нельзя шутить. И я вот вас тоже предупреждаю, что нужно держаться подальше от вот этих лукавых речей про то, что нужно там прекращать поминовение и так далее. В правилах церкви, в том числе в том правиле, на которое ссылаются вот эти так называемые непоминающие 15-е правило двукратного собора, как раз-таки и говорится, указывается вполне определенно, что прекращать поминовение патриарха нельзя ни в каких случаях, даже в случае канонических преступлений, потому что ни мирянин, ни священник, ни даже один епископ не имеет права сам собой судить другого епископа, в частности патриарха. По установленному в церкви порядку только собор епископов может судить патриарха и выносить суждение о нем. Вот. А если человек сам, будучи мирянином или там, священником, он дерзает уже выносить такой суд и говорит, что там, допустим, это не патриарх, а лже-патриарх, то понятно, что он восхитил себе суд, который принадлежит только собору епископов. Конечно, это и гордое устроение, но самое главное, что оно отвергает человека от церкви. Мы можем вспомнить, что в Священном Писании Нового Завета, в Евангелии и позднее в Деяниях апостольских даже те иудейские первосвященники, которые были явно недобры и которые совершили тягчайший грех осуждения Господа нашего Иисуса Христа, даже они не называются в Евангелии лже-первосвященниками. Даже они называются первосвященниками. И даже после распятия Господа, когда апостол Павел столкнулся с несправедливостью, очередной несправедливостью такого первосвященника, вот, и он сказал ему резкое слово, и ему сказали, что это первосвященник. Он извинился и сказал: «Простите, братья, ибо начальствующего в народе твоем не злословь». Хотя начальствующим-то был не первосвященник, но он был как духовный начальствующий в народе. Никто его сана не лишал. Наши же раскольники, вот эти так называемые непоминающие, восхищают себе суд и с легкостью говорят там лже-патриарх, лже-архиерей. Уже когда вы слышите такого рода речи, уже это сигнал о том, что от человека, говорящего это, нужно держаться подальше, чтобы не отпасть от корабля спасения. Вспомним, как много мы всего прошли на этом пути к ковчегу спасения, к церкви православной, как много Господь всего для нас сделал, как много мы сами потрудились, даже если и мало, но все равно для нас это определенный путь, определенный опыт. И вот в одночасье потерять это из-за того, что мы доверимся вот не тем людям, это, конечно, совсем не стоит делать. И вот как раз-таки в 15-м правиле двукратного собора, на который они любят ссылаться, ну, которые не очень любят читать, а там четко сказано, что прекращение поминовения патриарха возможно только в случае, когда есть определенные условия, то есть когда он проповедует ересь, причем не просто там то, что кому-то кажется ересью, кто-то придумал, что это ересь, а ересь, уже осужденную соборами или святыми отцами, проповедует при этом гласно и принародно. Вот. И, соответственно, это происходит сейчас, вот, потому что проповедует поставлено в настоящем времени, и не то, что когда-то где-то было. И вот, собственно, этого, того, что описано в этом 15-м правиле, у нас нету. Слава Богу, ничего этого у нас нету. И я это не просто так говорю вам, я это уже многократно и доказывал, и статья у меня была на эту тему, и на моем YouTube-канале Иерей Георгий Максимов, который называется, также я разместил подробный разбор и этого правила, и этого движения. Если кому-то интересно, можете посмотреть там подробнее. Сейчас у нас слишком подробно нет возможности это обсуждать. Тем не менее, когда вот их спрашиваешь, а какая конкретная ересь, если вы говорите, какая ересь, вот, и там, ну, что вы можете услышать? Вот там эти... Встретился с папой, да, нет такой ереси, встреча с папой Римским, там, святой Марк Эфесский, допустим, тоже встречался с папой Римским, никто его за это не осуждал, как еретик. нет такой ереси. Встреча с Папой Римским. Ересь – это конкретное заблуждение, догматическое заблуждение против какого-то догмата. И не просто заблуждение, но и уже осужденное заблуждение. Начинаешь вот их спрашивать, или иногда вот тоже они тут говорили, вот это прошлым летом особенно было интенсивно, вы могли тоже это слышать, что вот если называют в документах там католиков или протестантов христианами, то вот это ересь экуменизма. Но это неправда, потому что употребление в собственном смысле слова, конечно, христианами должно называть именно православных христиан, но в плане исторического вот, упоминания, в плане самоназвания вот этих сообществ, которые отделены от православной церкви, их христианами называли и наши святые, допустим, 19 века, и в документах, там, и синодальные эпохи, и христианами, и церкви. Все эти слова мы вполне можем найти. Никакой этой ереси никто не считал, и как ересь никто не осуждал. Я просто сейчас привожу вам некоторые примеры. Вот, я это все подробно уже разбирал. И вот когда обычные люди слушают это, то они, ну, скажем так, не готовы, не знают, что ответить на это. Вот, для человека, который немножко разбирается в истории церковной, он, конечно, видит, насколько нелепые все эти утверждения. Но более того, если вернуться вот к этим непоминающим, у нас... Да, сейчас у нас звоночек, поэтому ответим сначала. Пожалуйста.
Здравствуйте. У меня вопрос такой. Вот завтра родительская суббота, годовые, я подала записочки все. И о здравии, и о упокоении. А вот то, что я не могу по состоянию здоровья и по возрасту, мне вот дома, чтобы душа поспокойнее была, что мне посоветуете, почитать или как? Приблизительно знаю даже, во сколько там у них служба, они начинают рано. Вот как посоветуете?
Знаете, такой заупокойный канон. Вот его можно прочитать. Вот есть и молитвы еще за умерших. В принципе, их можно прочитать. В таких вот полных молитвословах это можно найти. Спасибо за вопрос. Помощи Божией вам.
Спасибо.
Итак, возвращаясь вот к этим непоминающим. А в чем здесь еще их лукавство заключается? Дело в том, что если бы даже они были бы правы, допустим, и патриарх, или их правящий архиерей исповедовал бы вот ересь, которая подпадает под эти определения 15-го правила, вот, то в таком случае нет возможности, не предполагается по церковному учению о церкви, не предполагается уходить в какое-то там, так сказать, оторванное состояние, какое-то состояние никому не подчинения, никого не поминания. Если твой архиерей вдруг действительно проповедует ересь, осужденную соборами гласно и принародно, ты, да, вправе по 15-му правилу прекратить его поминовение, но тогда ты должен искать архиерея православного, который не исповедует этой ереси. И, соответственно, ты должен к нему обращаться, если ты клирик, особенно на имеренин тоже. И вот он должен быть твоим архиереем, а без благословения архиерея совершать таинство, совершать службы ты не имеешь права, это по учению церкви. И поэтому вот как раз-таки этот непомин, эта идея, что можно существовать без церкви, что епископы, что, простите, что церковь может быть без епископов вообще, это идея протестантская. И вот так вот эти непоминающие из желания оправдать свой разрыв с церковью, они в действительности не ограничиваются просто расколом, и они вносят вот и уже лжеучение о церкви, а именно протестантское учение о том, что церковь может существовать без епископа. У нас, да, еще один звоночек. Пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, вот я по теме, у меня по теме вопрос. Хорошо, вот пришел я в храм, приготовился к причастию, и вот идет литургия, а не поминают патриарха. Вот как мне вести себя? Вот.
Сразу же уходить, сразу же уходить из этого храма. Вот, потому что, конечно же, участие в общении с раскольниками, точно так же, как и в участии в общении с еретиками, оно ничего хорошего нашей душе не принесет. И Господь, вот если за такой ваш поступок, Он вас наградит, вы поступите по-православному. И потому что, знаете, наши отношения с Богом через Его Церковь, они предполагают верность. Не случайно Господь вот неоднократно указывает свои отношения с избранным народом, народом святым, которым мы призваны быть. Вот. Он указывает, как через пример верности супругов. И как в Ветхом Завете он сравнивал отпавших евреев с женой-прелюбодейкой, так и мы в глазах Божиих выглядим такими же вот прелюбодеями и прелюбодейками против Него, если мы уходим от Его Церкви либо к раскольникам, либо же к еретикам. Вот. И также, конечно, вот мы с вами начали говорить про современное заблуждение. Мне бы хотелось, после того, как мы уже некоторые такие общие вещи отметили, мне бы хотелось также сказать и о конкретных заблуждениях, потому что вот данные заблуждения, данные вот эти расколы учителей, они не ограничиваются тем, что они просто там не поминают патриарха. Тут целый клубок самых разных заблуждений, лжеучений, чего только нельзя услышать. Вот буквально недавно мне довелось посмотреть, ну, это, правда, не Раскольника, но вот, тем не менее, батюшки заблуждающегося, такие утверждения, что там нельзя принимать карту мир. И вот прям не просто, что нельзя принимать карту мир, а прям вот, что это все апокалиптическое начертание зверя, если вы примете карту мир. Вот, и, конечно, у меня вот вопрос к этому батюшке, я даже, надеюсь, ему и задать этот вопрос. Что плохого вот в этой карте? Потому что дело в том, что есть глобальные межнациональные, так сказать, вот эти денежные системы, Visa, MasterCard, и у нас раньше в стране были эти. И на карты вот этих систем Visa, MasterCard выдавалось в том числе и зарплата бюджетникам, в некоторых крупных городах и пенсии начислялись на карты этой системы. А когда вот нашу страну начали с Запада подвергать санкциям, и пошла, опять-таки, на Западе пошел разговор о том, что в рамках этих санкций надо вообще отключить вот эти системы платежные, денежные. Вот. Тут-то и стало очевидно, что это как раз момент уязвимости, потому что центры этих глобальных систем, они за пределами России. И у Visa, и у MasterCard, кажется, у одной там в Америке, у другой в Европе. И тогда-то вот руководство нашей страны приняло решение, что нужно для того, чтобы обезопасить нашу страну от такой ситуации, что вдруг нас взяли и кто-то за пределами нашей страны нажал кнопку, условно говоря, а у нас, получается, государство не может ни заплатить там ни пенсии, ни зарплаты бюджетникам. Чтобы обезопасить нашу страну от такого развития событий, была введена национальная денежная система, которая называется вот этой по имени, выдает эти карты МИР. Так спрашивается, что там плохого? Если бы, допустим, как вот те же самые люди говорят про там, как хорошо было бы там жить при православном царе. Если бы у нас был православный царь, неужели бы он этого не сделал? И главное, вот если их послушать, их, они ни слова не говорят против карт Visa и MasterCard. Получается, что эти карты западные, они хорошие, а наша собственная национальная карта, которая помогает защите нашего государства и безопасности, в том числе и наших собственных расчетов, она вдруг плохая, понимаете, оказалась. Ну, вот такая вот чушь звучит, и люди смущаются, вот, и верят этому. Но вот приходится даже о таких вот вещах говорить. Извиняюсь перед теми, кто, для кого очевидно, что это, в общем-то, чушь, но бывают, к сожалению, люди, для которых это совсем не очевидно, они начинают создавать проблемы на пустом месте. Вот другой пример возьмем, вот я увидел, особенно есть такой, знаете, раскольнический ресурс «Москва, Третий Рим», который распространяет очень странные идеи, и вот прямо еретические идеи, и при том, что люди на этом сайте, они заявляют, что они будто бы такие вот православные, проповедуют православие, при этом там же и реклама йоги происходит, и реклама разных сомнительных эзотериков разных, и там отступников от Христа приводят в качестве примера этих, приводили в качестве примера этих героев Руси, вот, то есть очень странные такие вещи. Ну и кроме того, вот там продвигается идея, что надо, знаете, читать некие русские символы веры. Вот будто бы вот у нас, у русских, вот особые символы веры. И это, конечно, просто, ну, чудовищное чудовищная вещь, потому что символ веры у нас только один, Никео Цареградский. Только его мы можем читать. Не верьте, что этот так называемый русский символ веры имеет отношение там, к какому-то или Святому Иоанну Шанхайскому, или Феодосию Кавказскому. Это просто ложь. Его составил Раскольник в конце 20 века, в 1999 году. Раскольник один его составил, сейчас его другие раскольники запустили. Вот, конечно, это вещь прямо богохульная, это серьезно тяжелый грех. Добавлять какое-то что-то, новый символ веры. Даже Вселенские соборы после второго не смели составлять свои символы веры. А тут вот такое. У нас еще один звонок, да, пожалуйста.
Здравствуйте, благословите.
Господь благословит.
С постом вас благоприятно. Меня зовут Елена. У меня такой вопросик. Я вот не понимаю. Священник Георгий Кочетков и его институт многочисленный, Свято Филаретовский, они действительно православные или какие-то все-таки у них есть заблуждения и лжеучения?
Да, спасибо, спасибо за вопрос. Конечно, там очень много заблуждений и лжеучений. И, в общем-то, довольно много материалов и издавалось, и на бумаге, я имею в виду, и в интернете, и вы можете найти очень много материалов, изобличающих заблуждение и лжеучение священника Георгия Кочеткова, которые вполне разделяются его почитателями. Среди тех, вот, которые мне приходят на память, и просто среди тех вещей, которые ну, вот у меня перед глазами, это его учение о том, что душа умирает, исчезает после смерти. Это явно, ну, явная вот ересь, явное нарушение учения о бессмертии души. Другие у него тоже самое, там и целый ворох его заблуждений, таких весьма серьезных. Целая там комиссия в конце 90-х годов собиралась по поводу него. И, конечно, это все вот то, что это у нас продолжается, действительно, это вызывает вопросы, и не только вот у нашей слушательницы, и для меня тоже это вопрос. С одной стороны, довольно много материалов, в том числе и хороших разоблачительных материалов по вот этому лжеучению кочетковскому есть, они в сети доступны. С другой стороны, оно продолжает себе вот развиваться, как ни в чем не бывало. Ну и, конечно, есть некоторые вот элементы сектантства в этой организации, которая вот как бы позиционирует себя как часть православной церкви, но при этом она вот имеет сектантские явно такие и примеры, и поведение определенное. Я вот, знаете, несколько раз сталкивался с этим. Однажды вот с кочетковцами там в одном месте я поговорил, когда им говорят, что вот есть проблема, у них очень резкая реакция на критику, очень болезненная, даже крайне агрессивная. И вот такой кочетковец стал меня, так сказать, обвинять и так далее. Говорит, все, вы лжете. Я говорю, ну как же я лгу, если я вам показываю конкретное вот высказывание отца Георгия Кочеткова. Он говорит, вы лжете. Надо, нельзя так понимать, а понимать эти слова его надо по-другому. Я ему говорю, ну, если я лгу, покажите, где я лгу. Если я не лгу, а неправильно понимаю то, что он говорит, хорошо, расскажите мне, как правильно понимать. И вот он говорит, нет, я вам не скажу, ничего отвечать не буду, но вы лжете и неправильно понимаете. Вот, такая вот позиция была. Другой раз, несколько вот спустя год или полтора, я уже в другой ситуации оказался, опять вижу этих самых кочетковцев, совсем других людей. И у меня, представляете, с ними происходит точно такой же разговор, один в один. А причем этот человек со мной беседовал, такой видный кочетковец, он у них там считается типа интеллектуалом. Я ему то же самое говорю, и он прям один в один то, что мне вот полтора года назад говорил другой, что нет, неправда, вы неправильно понимаете. Я говорю, хорошо, я действительно, ну, грешный человек, может, я что-то неправильно понимаю. Так объясните, как правильно надо понимать. Нет, не объясним, но вы неправильно понимаете. Так вот, я вам для чего я все это рассказываю, для чего я вам все это привожу. Такое поведение – это чисто сектантское поведение. И не случайно то, что два человека кочетковца, они даже, вероятно, не знакомы друг с другом, это поведение демонстрирует вот в аналогичных ситуациях. У них выработанные соответствующие инструкции, по которым они вот диалоги свои строят. И поэтому, конечно, я думаю, что нужно, наверное, и дальше продолжать вот, актуализировать все то, что уже было написано по поводу вот этих заблуждений от Георгия Кочеткова, поскольку, к сожалению, проблемы вот с его общиной продолжаются. У нас еще есть звоночек.
Добрый день. Грешный Николай вас беспокоит. Я по поводу карт. Вот вы говорите, карты – это благое дело. Финансово имею в виду. А вот эти карты – это попытка под колпак людей завести, как бы под поделенный. Потому что эти карты, они легко блокируются. Но и все, и человек остается вообще, как бы сказать, с нулями. И без ничего. И карты – это предвестник то, что будут эти... Деньги, ну, финансы эти, бумажные деньги, исчезнут. И всех придут на эти карты. И человек легко блокируется. А вы говорите, это благо. Какое это благо? Если человек будет, это, как бы сказать, рабом всей этой системы.
Я понял никаких... ваш вопрос. У вас немножко здесь, знаете, перепутано. Я говорил, что карты не являются начертанием антихриста. И карты российской национальной системы уж явно не являются начертанием антихриста, так сказать, в большей степени, чем карты, скажем так, вот... глобальных денежных систем. Что касается того, как люди передают вот, ценности, обмениваются ценностями, есть разные способы. Есть бумажные деньги, есть, допустим, вот, а раньше там, до бумажных денег там, натурой обменивались, потом появились вот, бумажные деньги, сейчас появились электронные носители. У каждой системы есть свои плюсы и минусы. И у бумажных денег есть свои минусы. Ну, например, вот вы, предположим, я просто предполагаю, вы будете складывать там в матрасе эти деньги. Этот матрас у вас сгорел, и все, денег ваших нету. Вы бумажные эти деньги просто потеряли. В случае же с картами, карта у вас сгорит, а деньги у вас останутся в целости. Но есть и с другой стороны, есть и другая опасность. Я не говорю, что совсем не прав вот наш слушатель. Действительно, и у электронных денег есть опасность. Электронные деньги тоже можно, допустим, украсть так вот легко, как вот бумажные деньги, может быть, и не получилось бы украсть. Все это не признак какого-то зла, злой системы, на мой взгляд. Это просто признак человеческого несовершенства, которое есть как в одной... В одном виде, так и в другом виде. Можно к этому относиться по-разному, но печатью Антихриста карта «Мир» не является. Тот, кто говорит иначе, просто лжет. У нас еще звоночек.
Алло?
Да-да.
Добрый вечер, батюшка. Отец Георгий, у меня вот такой вопрос. Сейчас вы говорили о Кочетковцах. Да, я тоже придерживаюсь с вами одного мнения, но у меня возник вопрос, когда я узнала, что в Новодевичьем монастыре по воскресеньям им предоставляется возможность служить в православном храме. Вот как прихожанам этого храма?
А в чем вопрос-то? А, как вести прихожанам? Ну... Так вот, я, знаете, могу вам сказать, очень давно, лет 20 назад или чуть меньше, я тоже был прихожанином храма, где на тот момент отцу Георгию Кочеткову временно разрешили служить. И вот вместе с ним пришла его община. И, конечно, скажем так, это было... Такое вынужденное гостеприимство не вполне легко, оно для нашего храма протекало, и на многих наших верующих как бы вот такое соседство, ну как, что значит соседство, дело не в людях, а в их поведении, оно производило такое, скажем так, гнетущее впечатление. Вот. Ну, я расскажу то, что я сам видел, да, честно сказать, потому что время прошло, я не знаю, актуально ли это сейчас для кочетковцев, да, но вот раньше вот, ну, как-то было немножко странно. Например, до этого мы вот не слышали мата на территории нашей вот обители, где мы тогда были. А тут вот, нет, не сами кочетковцы, но их дети там бегали и кричали вот эти такие слова, вот, и при том, что сами кочетковцы-то, они себя обычно позиционируют как такие особо интеллигентные люди, как вот не то, что вот все остальные как бы быдло разное. А вот при таком живом столкновении как-то вот оказалось для нас вот немножко тяжело. Вот это вот было тяжело. Но при всем этом мы старались проявлять православное гостеприимство и по-христиански как-то относиться. Поскольку и среди кочетковцев есть люди, которые, ну, скажем так, пришли туда, ну, в силу разных обстоятельств, но думая, что они приходят в православную церковь, поэтому они тоже имеют возможность как-то пересмотреть свои взгляды и критично относиться к учению отца Георгия Кочеткова. Таких примеров много, людей, которые отошли от кочетковства, хотя они раньше вот были в этой общине. Поэтому в любом случае, я думаю, что надо поступать по-христиански, относиться с любовью. Так что, вот, на мой взгляд, так вот стоит вести себя. Но при этом, конечно, нужно понимать, что с заблуждениями мы не согласны. А чисто по-человечески оказывать расположение, понимание, любовь, конечно, мы должны каждому человеку, тем более к такому, который себя считает православным. Вот. И также вот возвращаясь к некоторым вот этим заблуждением непоминающих, хотелось бы особенно сказать, что есть разные группы этих непоминающих, у них разные там лидеры, авторитеты, вот, и стоит это все проговорить, потому что, вот, допустим, есть такая группа непоминающих, довольно видная, которая, она вокруг иеросхимонаха Рафаэла Берестова собралась. И они называют себя там монахами-афонитами, его они называют афонским старцем. Я думаю, что нашим слушателям тоже много раз доводилось слышать, что вот там некий старец Афона говорит вот что-то, обычно там что-то там он осуждает или анафемаствует, или к чему-то призывает, вот, этот Рафаэл Берестов. Но стоит сказать, что, по правде говоря, никакие они не афониты. Потому что ни отец Рафаила, ни там его ближайший помощник, который его там помогает все это вещать, и многие из тех, кого он там привез, они не находятся в монахологии ни одного из афонских монастырей. Их неоднократно удаляли со Святой Горы. То есть там с территории одного монастыря их удалят, они перейдут там договариваться на территорию другого монастыря. Вот, и так продолжается годами. Но они там в статусе гостей. Они живут там на территории, на хозяйственной территории сейчас, принадлежащей монастырю Хиландар. И вот их там просто, ну, по словам из одного современного афонита, их там просто терпят. Потому что к ним там тоже много вопросов, мягко говоря. И в действительности, если называть вещи своими именами, то это люди, которые просто используют Афон как бренд. Причем даже, скажем так, отец Рафаэл большую часть года не живет там на Афоне. Вот, приезжают наездами. Вот, то есть это именно как бренд, но никакого права называться афонитами, русскими афонитами они не имеют. Это не мое мнение, это то, что мне говорили настоящие русские афониты. Вот, и, конечно, там очень много вот разных вопросов. Вот, раз уж мы заговорили про отца Рафаэла, например, я думаю, что многие наши слушатели, им доводилось вот встречать информацию, что вот отец Рафаэл призывает там сжигать паспорта, нельзя брать паспорта, вот нельзя брать СНИЛС, ИНН, УЭК, медицинский полис, пенсионные, другие карты, что все это там печать Антихриста, что все это вводит в систему Антихриста, все это сочетает человека с сатаной. Это прямо отец Рафаэл говорил уже там многие годы, он это говорит. И, собственно говоря, конечно, вот, возникает вопрос, связанный с тем, что при всем этом вот, отец Рафаил и его монашествующие сами пользуются, например, загранпаспортами, пользуются деньгами. Хотя, казалось бы, как система Антихриста, вот, производя антихристовые документы, одновременно может произойти хорошие документы в виде загранпаспортов. Вот. И каким образом деньгам удается остаться неоскверненными антихристовой системой? Да, но вот почему-то деньги, вот, у них получаются такие, понимаете, имеют иммунитет от скверны. А вот все остальные документы, которые им лично не нужны, все остальные документы, они говорят, это все надо надо отказываться, сжигать и так далее. А те документы, которые им нужны, например, загранпаспорта, они живут за границей, им российские паспорта не нужны, им нужны загранпаспорта. Ну, загранпаспорта оказываются, представляете, хорошими. Ну, вот, на мой взгляд, это такая довольно лицемерная позиция. Вот, и поэтому это я привожу как пример того, что не стоит доверять такого рода людям, которые... Ну, по сути говоря, не просто раскольники, но и проходимцы, которые вводят людей в заблуждение. У нас еще есть один звоночек. Да, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, ну ведь он же раскольник, а почему его сана не лишают? Можно ответить на этот вопрос?
Да, вот про Рафаэла Берестова, да? Или про Кочеткова. Что касается того, почему не лишают кого-то сана, то я здесь не уполномочен говорить, потому что не являюсь ни членом церковного суда, ни архиереем, ни каким-то приближенным архиереев. У меня нет такой информации. Я могу своим личным мнением поделиться, а именно, что церковь просто показывает долготерпение в надежде на покаяние. Вот это касается как Кочеткова, так и Берестова, так и многих других. Вот. Собственно говоря, в этом церковь подражает человеколюбию Господа, потому что Господь тоже долготерпелив, не сразу наказывает, дает время на покаяние нам. Но это мое личное мнение вот, по вопросу, который задал наш слушатель. А как оно на самом деле, я думаю, это надо спрашивать тех людей, которые близки к тем, кто принимает решение о том, кого-то подвергать ли каким-то прещениям, лишать ли сана и так далее. Вот, кстати говоря, по поводу лишения сана тоже вот, хороший вопрос относительно вот тех самых раскольников, не поминающих, потому что их-то, ну, насколько я знаю, пока что, собственно, сана никого не лишили. Хотя по правилам двукратного собора, если священник прекращает общение без вот того самого исключительного случая, а у них нет этого исключительного случая, то он должен быть однозначно лишен сана, без разговоров. Но церковь долготерпит и не лишает их сана. Некоторых даже и под запрет не отправляют, как, например, того же вот отца Рафаэла Берестова. И при всем этом они позиционируют себя как некие там исповедники, что меня тоже удивляет, что они говорят, вот исповедническим путем мы идем, вы должны тоже идти, там исповедники. Исповедники – это чин святости, исповедники – это те, кто был мучим и пытаем за веру и сохранил свою веру, но просто не до смерти, в отличие от мучеников. Мученики – те, кто до смерти претерпели, а исповедники – те, которых пытали, мучили, но они все-таки сохранили жизнь и веру сохранили. Какие вы исповедники, если вас даже вот под запрет не отправили, если вы вообще ничего не теряете, если вас никто не мучил, не пытал. Ну, это все вот, знаете, такая поза, которую очень много среди раскольников. Это такая игра, театр такой. Ах, мы исповедники. Хотя само по себе называние себя исповедниками, это уже, ну, на мой взгляд, здесь все понятно, да, человек... обладающие хотя бы минимальной скромностью христианской, такого названия себя не потерпит. И вот тех же самых, вот раз уж мы начали, это уж продолжу тогда, тех же самых вот раскольников, рафаэлитов, допустим. Вот мне писала женщина одна, которая какое-то время была вот в их кругу. Там у них, в том числе там, через ближайшего помощника отца Рафаила, отца Ануфрия, у них есть там они скиты смочинные организовали, хотя никакого права на это не имеют. Вот они там для женщин, как бы, типа монашеский скит, или даже они там его назвали пустынью, хотя это просто деревенский дом, который они купили. И вот ее в этот самый пустынь отправили. И когда вот она вот на все это, как она говорит, повелась, вот, на самом деле, все началось именно с гордости и осуждения, с желания быть выше других, считать себя и видеть себя выше и лучше других. Ну, вот она говорит, что вот до этого, когда она общалась с отцом Ануфрием, он убеждал ее, что вот тебе нужно сжечь свой паспорт, что это сатанинский паспорт, его им нельзя пользоваться, он соединяет с сатаной. И она этим прониклась, ну вот сжечь ничего не успела, но уже решила, что пользоваться паспортом не будет. И вот она, когда приехала туда, вот в эту так называемую пустынь, и к той самой монахине, которая там является типа настоятельницей, Геронтисой, которая все делает по благословению отца Ануфрия. И вот одно из первых послушаний, которое говорит: а, у тебя есть паспорт? Поедем, сейчас купим симку на твой паспорт. И, конечно, для нее это было, ну, такое потрясение, что вот вы же говорили, что этим пользоваться нельзя, убедили меня в том, что это пользоваться нельзя. Я приехал, доверился вам, и первое, что вы мне говорите, ну, почти первое, да, давай-ка воспользуемся твоим паспортом. И вот такого, конечно, лукавства в этой среде довольно много. Вот. И я хотел бы, чтобы вы берегли себя от того, чтобы отпадать в раскол, доверяясь тем людям, которые там много и громко кричат. И особенно там вот говорят, что там это не поминание, это не раскол, не верьте этому. Именно по 15-му правилу двукратного собора, на который они ссылаются, это как раз-таки раскол. И не относитесь к этому снисходительно, потому что и через это дьявол может вовлечь в падение. Некоторые говорят: ну, мы сами не отделяемся, но вот они мужественные, они там исповедники, они все правильно делают. Нет, это ложь, это раскол, это протестантщина. Это фактически создание протестантизма, восточного обряда, в православных одеждах. Церковь, лишенная епископов. Церковь, где каждый священник предоставлен сам себе. Я вам скажу, почему им нравится это непоминание. Раньше, когда уходили в расколы, там в расколе все-таки какие-никакие, но раскольнические епископы есть. Ты должен, если ты священник, ты уходишь в раскол, но ты оказываешься в этой раскольнической структуре, ты должен там подчиняться епископу. А когда ты непоминающий, ты никому не подчиняешься, ты сам себе епископ, сам себе патриарх получается. Вот такие вот вещи здесь скрываются за всем этим фасадом криков про истинное православие и так далее. У нас еще один звоночек.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Отец Григорий, правильно я говорю?
Георгий.
Георгий, простите. Скажите, пожалуйста, кто такие, вот из Евангелия Христос вспоминает, свиньи, перед которыми не стоит метать бисера? И, в принципе, могут ли это быть хорошие люди? Такой вопрос.
Спасибо за вопрос. Вообще отрадно, конечно, что у нас многие слушатели задают вопросы по Священному Писанию. Это знак того, что вы читаете Священное Писание, и не просто читаете ради галочки, но из желания вникнуть в смысл. Вот. И я это всячески приветствую. Также хочу напомнить, что по 19-му правилу 6-го Вселенского Собора Священное Писание мы должны понимать так, как его объяснили нам святые отцы. И вот, собственно говоря, я вот хотел бы вот порекомендовать нашим слушателям обращать внимание на святоотеческие толкования, которые, слава Богу, у нас есть и в бумажном варианте в наших книжных магазинах православных. И если кому удобнее, в интернете тоже очень многие доступны. Вот в случае таких недоумений, прежде всего, мне кажется, стоит смотреть на толкование святых отцов. Что же касается вот непосредственного вопроса, насколько я помню, это те люди, которые по своему настроению не хотят и не готовы явно принимать слово истины. И вот когда человек, ну, предположим, в насмешливом состоянии, он с вами там разговаривает, и вы начнете ему говорить о Христе, он и над Христом начнет насмехаться. И вот это как раз-таки и будет метанием бисера перед свиньями. Но этот же самый человек может со временем, придя в покаяние, уже серьезно начать спрашивать, интересоваться, и тогда он уже не будет в этом в духовном смысле, образно говоря, свиньей. Тогда он будет уже человеком, который готов внимать. У нас еще один вопрос.
Можно задать вопрос?
Да, пожалуйста.
Вот икона державная вчера была. Все время такой духовный смысл был, что вроде бы она сохраняет Божьей Матери царскую власть после, вот, Николай II ее умолил. А вчера вот выступал батюшка, он сказал другой смысл, вот, что отнята у нас власть вот царская. Как-то вот я так вот подумал, к как же правильно? Или царская власть сохраняется, или она у нас отнята? Уже вроде бы все, и нам как-то...
Да, спасибо за вопрос. Что касается вот царской власти, то я думаю, что вы заметили, что у нас нет царской власти с 1917 года, уже более 100 лет, поэтому царская власть, она и нигде, к сожалению, в православных странах она не сохранилась. Кажется, последний это был греческий король, последний православный монарх, которого, если не ошибаюсь, в 1974 году вот его свергли, это был последний православный монарх. Были там румынский король, болгарский царь, также назывался сербский король, черногорский. Все они вот во всех этих странах, где православие распространилось, всех их больше нет, как именно монархов правящих. Так что царской власти действительно не сохранилось не только в России, но и вообще в православных землях. Я думаю, что из этого нужно исходить при объяснении, при вот как бы попытках уразуметь те или иные явления. Ну, я бы также хотел добавить, что если нету по какому-то вопросу вот официального учения церкви или святоотеческого учения, то некоторые вопросы, может быть, и нужно оставлять без какого-то специального разрешения, в смысле без их решения в ту или другую сторону, если это не вопросы, которые касаются спасения, если это вопросы, ну, скажем так, второстепенные. Ну вот, время нашей беседы, оно заканчивается, к сожалению. Благодарю всех за ваши вопросы, за ваше внимание. Также я прошу ваших молитв о упокоении преснопоминаемой Зинаиды. Желаю вам помощи Божией и благополучно пройти оставшееся время Великого Поста и получить духовную пользу. Храните себя в православной церкви. Помощи Божией вам.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».